Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. И в этой студии приветствуем вас мы, я Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
Сегодня вместе с нами и с вами в этой студии протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Косьмы и Дамиан на Моросейке. Отец Федор, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Отец Федор, вот мы достаточно часто обращаемся к книге «Деяния святых апостолов», которые рассказывают нам о том, как, собственно, проходило становление церкви, как вообще все это, с чего все начиналось, как она формировалась. Очень хочется вынести оттуда какие-то живые уроки, которые можно применить в нашей исторической церкви, в нашей реальной жизни. Но, к сожалению, вот прямую кальку наложить никак не удается. Хотя к чему же нам еще обращаться, как не к Писанию и не к церковному преданию? Как нам выстроить свою жизнь таким образом, чтобы она не по форме, а по сути была той самой церковью, о которой говорит Писание?
Да, вы знаете, книга «Деяния святых апостолов» — это такое воспоминание церкви о себе самой, периода своей ранней юности. И как и для каждого человека, эти воспоминания обычно прекрасны. И мы равняемся на себя, на тех, мы спрашиваем, где я все растерял или не все. Вот. И, конечно, войти еще раз в юность мы не можем. Но, во-первых, мы должны сохранить что-то из детства, из юности, как и Господь нам говорит о том, что будьте как дети. Да? Даже Он угрожает нам, Он говорит, если не будете как дети, не войдете в Царство Божие. Вот, и та искренность, цельность, и те принципы твоей жизни, еще не лукавые, молодые, да, это очень хорошо сохранять. И точно так же и с историей церкви. Действительно, войти в ту ситуацию заново нельзя. По многим причинам, не от нас зависящим. Но попытаться реализовать и выстроить церковь по тем принципам, которые тогда были даны и специально зафиксированы в этой чудной книге «Деяния апостолов» на память тем поколениям христиан, мы можем, и, наверное, в этом наша радость и наша задача.
Но у вас на приходе каким-то образом получается ее так выстраивать или нет? Нам же всем интересна не теория, нам всем интересна практика, потому что, ну, книжек умных много, а живем мы все равно почему-то ужасно не похоже на то, как там написано.
Вы знаете, практика жизни в Святом Духе, а книгу «Деяния» иногда называют «Евангелие Святого Духа», она должна быть. Конечно, практика каждого христианина лично, во-первых, и это очень большой и нужный разговор. А во-вторых, в масштабах церкви, ну, то, что доступно нам, как прихода, вы правы в своем вопросе. Вообще церковь создана удивительно Богом, как сказал преподобный Максим Исповедник, что церковь — это самый главный образ Бога, который есть в творении, даже не человек, а церковь, самое совершенное творение Божие. И вот реализовать это, конечно, мы все призваны. Как это сделать? Вот представьте себе мобильный телефон, да, вот можем положить его перед нами. В принципе, мобильный телефон, современные технологии позволяют сделать размером там 1 сантиметр. Но ваш палец и мой палец, он не выберет там кнопки. И расстояние между ухом и ртом, соответственно, между динамиком и микрофоном, оно тоже должно быть какое-то близкое к определенному, да, так называемый антропный принцип. И вот церковь, она вся такая, понимаете, она вся Богом совершенно создана для того, чтобы человек ей пользовался, в хорошем смысле этого слова. То есть она создана для человека. Поэтому все те дары, все те радости, все те возможности, которые в церковь вложены, они доступны человеку.
А правомерно ли вообще говорить и сравнивать церковь, которая у нас есть сейчас, в 20 веке, в 21-м, с церковью, которая была в первые века? Я понимаю, что у нас было такое поступательное развитие, что у нас церковная история, она очень разная. Но церковь, как церковь в том виде, в котором мы ее знаем, она все равно возникает сильно позже апостольского времени. И мне кажется, попадим мы на собрание верных второго века или первого века даже, мы вряд ли бы в этом узнали привычную нам церковь. Только, может быть, по духу, но, возможно, мы и этот дух бы не приняли. Нам показалось бы, что это совсем вот так не должно быть. А может быть, наоборот.
Вы знаете, если говорить образно, то церковь – это здание, которое настраивается за каждый век нашей человеческой истории, но настраивается этажами вниз, я бы вот так сказал. То есть тот этаж, который прямо рядом с небом, как доступный человек, он остался. Он какой был, такой остался. Церковь со всеми ее там синодальными сложностями не помешала преподобному Серафиму Саровскому стать тем, кем он стал. Или создать почти идеальный монастырь в Оптиной пустыне, да, близкий по духу там, к Синайскому монастырю, по количеству святых подвижников.
А я, видите, наверное, я сейчас не про государственно-церковное устройство, не про систему управления церковью, а про нас самих. Как мы представляем себе церковь, как она должна, какой она должна быть сейчас в 21 веке, и какой ее видели верные в первые века христианства. И вот насколько эти две церкви в нашем представлении, в представлении современного человека, там, Марины, вас, меня, Александры, который у нас за стеклом сидит, насколько это вообще две одинаковые церкви?
Вот я как раз, я, может быть, пытаюсь свое отношение к этому высказать. И вот человек приходит в эту церковь, и надстраивать что-то. Это нормальная творческая задача от Бога, как бы усвоить, переварить, если хотите, то, что дано человеку. Но обычно у нас это получается плохо. И вот церковь оказывается в моем восприятии таким многоэтажным домом, где есть верхний этаж, от которого можно рукой достать до неба, и там Господь так же близко, как и в первом веке, для любого из нас. Та же Евхаристия, хотя в совершенно другой форме, но, по сути, она та же. Вот и есть бесконечные этажи вниз, в подвалы человеческого греха, где, куда сведены коммуникации, где может иногда что-то протекать, где совсем мало света. И вот я хочу сказать, что человек, входя в церковь, сам выбирает, на каком этаже ему жить. Я это очень хорошо понял, еще учась в семинарии. Когда в одних и тех же условиях, вот у меня, могу привести вам пример, у меня было два соученика по семинарии, я закончил в 92-м году, один из них, так сказать, монах от чрева матери, который ни разу не повысил ни на кого голос, который со всеми был вежлив, и это было искренне, все выполнял, ушел в монастырь, сейчас игумен в одном из скитов одного русского прославленного монастыря. Вот, и когда мы с ним встретились лет через 15, он сказал: «Федь, ну мы же прожили, как у преподобного Сергия за пазухой, это же были счастливейшие годы нашей жизни». Вот, а потом в этот же примерно год я встретил второго нашего соученика, который всегда был всем недоволен, знал все сплетни, все, про всех все знал плохое, что было и что не было. Вот он тоже пришел ко мне в храм, и мы с ним сели, и опять продолжился точно такой же разговор, только уже от тех местах церкви, где он служил в это время. Вот я понял, что ничего не изменилось. И для него воспоминания о церкви – это воспоминания о сплетнях, о падших людях, о неудавшихся попытках, понимаете. Вот, то есть все зависит от того, что ты ищешь. Если ты пришел в церковь и ищешь братство через общины, если ты ищешь Святаго Духа через таинство, если ты ищешь людей, которые любят, как и ты, молитву, ты их найдешь.
У меня, знаете, вот почему интересно сравнение. Мне когда-то на заре моего собственного церковления оказались очень хорошими примеры, когда нам говорили, что ну что вы хотите сейчас-то, ну вот сейчас у нас все проще, это вот не надо на себя примерять вериги подвижника там какого-нибудь века 13-го. Мы не первые христиане, у нас все проще, у нас все по-другому, мы слабее. Потом прошествие лет, когда я сам стал размышлять о том, насколько мы слабее или не слабее, насколько мы такие же или все-таки другие, я понял, что это не ликвидные примеры, что вериги 12 века на себя действительно примерять не стоит, потому что мы другие. Но среди нас, возможно, живут люди, чей подвиг эти люди не носят вериг, но их подвиг никак, нисколько не меньше. Точно так же, как среди нас живут люди, чей там жизненный подвиг, подвиг их веры ничуть не меньше, чем подвиг первых христиан. И совершенно не обязательно для этого гибнуть на арене амфитеатра.
Да, я с вами согласен.
Вот поэтому у меня всегда возникает вопрос. Может быть, я так думаю, может быть, я не прав. Может быть, действительно, мы деградировали в каком-то смысле. А потом начинаю себя убеждать, что нет, мы не деградировали. То есть не то, что я не деградировал, а вот то, что мы как собрание христиан не деградировали. Мы всегда действительно, ну вот, вот здесь я не могу с вами поспорить ни на грамм, мы действительно такие же, но другие.
Я не знаю, может быть, вы сочтете, что мой пример не очень корректен, но когда я пришла в церковь, еще вполне практиковались литургии на дому, тайные, тайное крещение на дому, и надо сказать, что вот когда ты, скажем, Великим постом приходишь собороваться к священнику домой, и там собирается еще 5 человек, ощущение, я не знаю, какое было у христиан первых веков, но предполагаю, что по внутреннему напряжению вот этому молитвенному может быть такое же.
Вы знаете, разные испытания, разные искушения у каждого поколения христиан. Вот когда мы становились таковыми, мы выпадали в такой андеграунд, да? Понятное дело, что когда в 88-м году я подавал документы в семинарию, если бы меня не приняли, скорее всего, меня бы ни в один светский институт тоже больше не приняли уже. И это...
Ну, в больших городах,
да,
наверное.
Да, ну вот в Нижнем Новгороде мой соученик по семинарии, поступивший в 88-м году, когда приехал и позвонил маме с вокзала на 2 недели, отделявшей экзамены вот, на начало обучения, мамочка ему сказала: «Сынок, ни в коем случае не иди домой, здесь тебя ждут». Под подъездом сидела или милиция, или военные, которые должны были его забрать, или на сборы, или в каталажку, вот только чтобы он от их города не испортил статистику, не поступил в семинарию. Угу. Вот, человек понимал, что он выходит на войну за свою веру. И в каком-то смысле это было тяжелее, потому что приходилось бы дорого платить. В каком-то смысле это было легче, потому что сейчас мы искушаемся покоем. Захотел – поехал на воскресную службу, не поехал. Да? Захотел, любил любую книгу, любой текст достал. Тогда тебе за ночь надо было прочитать Игнатия Брянчанинова, еще не прославленного, потому что тебе могли вот дать только на одну ночь.
Ну, как мой очень хороший товарищ, там, воцерковившийся в 83-м году, а сейчас там регент, замечательный регент, рассказывал, как перед уходом в армию в 84-м переписывал Евангелие Теана себе в маленькие mm-hmm. листочки, чтобы взять с собой.
Как новомученики, зайдите в Высокопетровский монастырь, в музей, и там вы увидите написанное Евангелие, по-моему, от Марка, мельчайшим почерком на ткани, потому что бумага шуршит при обыске, а ткань не шуршит. Вот это действительно было, но сейчас мы искушаемся другим, сейчас все доступно. Понимаете, жизнь идет год за годом, десятилетие за десятилетием. Вроде покой, вроде все открыто. Хочешь – иди, хочешь – не иди. Это ведь тоже испытание, испытание покоем. Его не было до перестройки у христиан.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня в программе «Светлый вечер» протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Косьмы и Дамиана на Моросейке. А можно вопрос, наверное, и к отцу Федору, и к Марине. Вот несколько минут назад, до этой перебивки, вы, Марин, говорили, что застали этот период тайных богослужений на квартирах. Вот нету ли в этом такого ощущения эксклюзива, что ли? Это специально. Каждый раз, когда ты оказываешься не на соборной службе, не в воскресном богослужении в храме, где там может быть и 100, и 200, и 500, и 1000 человек, ты чувствуешь себя такой песчинкой. Это не значит, что плохо, не значит, что это служба какая-то другая. Но когда ты оказываешься на службе, где кроме тебя, священника, и, может быть, там еще одного-двоих человек, никого больше нет, ощущение совершенно другое. И когда ты оказываешься на первой такой службе, на второй, тебя охватывает такое чувство восторга и максимального присутствие Бога, что ли. Но это понятно, что только чувственное, что это просто ощущение какой-то эксклюзивности происходящего, что сейчас вместе с тобой вот то самое, что обычно происходит среди тысяч человек, совершается только с двоими, троими. Вот, может быть, в этом причина такого вот...
Если вопрос ко мне, то, пожалуй, я бы сказала, что у меня было наоборот. Я ведь пришла из абсолютно нерелигиозной среды. У меня не было даже попыток каких-то там в юности зайти в храм, посмотреть, как там все это происходит. Поэтому мне в первые годы в храме молиться было легче. Мне легче было настроиться, потому что очень много чисто эмоциональных деталей, которые меня как-то собирали. Когда я оказывалась на службах вот таких домашних, то... Там было все совсем другое. Там не было внешнего антуража, который мне на первых порах очень помогал. Но вот было ощущение, что рядом с тобой вот эта молитва пульсирует. Ты еще сам не научился молиться, но настолько вот просто почти физическое ощущение, как рядом люди молятся. И ты как бы как к розетке подключался к этой общей молитве. То есть это два разных совершенно, два разных ощущения, два разных состояния.
Очень интересно, есть воспоминания отца Сергия Булгакова, где он рассказывает о том, как переживала эмиграция, невозможно совершать традиционно богослужение в подвалах, в гаражах, и он говорит, что на первых порах нас огорчало, очень расстраивало отсутствие вот этого привычного нам византийского великолепия и богатства украшенного храма, вот. А на самом деле потом мы поняли, что это плюс, что мы можем сосредоточиться на главном, что ничего не отвлекает, поэтому и те службы нужны. Вот, и иногда служба, которая совершается непривычно, она помогает дойти до ее глубины. Вот три года назад мы ездили с прихожанами в Сванетию, и по благословению правящего архиерея я служил там литургию в храме Кирика и Улиты на горе. Храм очень маленький, алтарь 2 квадратных метра, алтарной преграды фактически нету, только столбы. И люди все стоят рядом, и они слышат и видят все, что совершается, начиная с проскомидии. Поет один человек. Это получается как знаменным распевом. Молитвы все слышны. И вот я недавно прочитал об этом воспоминании у нашей прихожанки, которая ездила. Она говорит, что это была самая дивная литургия в моей жизни. Она, как бы жизнь была до и жизнь после. Вот она вся поменялась от этой литургии. Поэтому это совершение, оно понятно. Вот, то есть действие на душу понятно. Такой вот, такой совершаемой литургии.
Но помимо литургии, помимо молитвы общей, есть ведь еще ощущение такой вот общей жизни, потому что в храме же ты, даже если ты не участвуешь в приходской жизни, все равно ты в храме не только стоишь и молишься. Так или иначе, ты вступаешь в какие-то отношения в храме. И потом, когда ты начинаешь снова перелистывать Писание, ты понимаешь, что эти отношения какие-то неправильные, что, в общем-то, не об этом в Евангелии написано, и не для того вроде как мы должны прийти. Это происходит на самом деле, вы же знаете, всегда вот люди причастились в воскресенье или на праздник, и кто-то еще стоит к чаше, не подошел, а кто-то уже пошел там за пивку, просфорку, люди встречаются, перебрасываются какими-то словами, происходит какое-то общение, не имеющее отношения к литургии. Но, с другой стороны, это же тоже часть общей жизни в церкви, или нет?
Вообще, вы знаете, праздник Пятидесятницы мы называем праздником Святой Троицы не только потому, что третье лицо, Святой Дух, начал действовать, а потому что церковь и есть образ Троицы, да, вот мы упоминали сегодня эти слова Максима Исповедника. Это когда много, несколько соединены в такое единство, что они составляют одно. Это праздник единства, и когда мы на земле пытаемся его реализовать вот, присутствием Божиим, мы и есть церковь. Очень интересна в этом смысле икона Святой Пятидесятницы, когда кругом сидят, это изображено в виде подковы, да, это круг, в котором ты участник. Сидят святые апостолы, каждый может видеть каждого, центральное место свободно. Там, начиная с конца 17 века, там рисуют Матерь Божию, которая присутствовала, конечно, там. Но, в принципе, это место должно быть свободным, потому что там сидит Христос. То есть Он среди нас, мы все смотрим друг на друга с любовью, это и есть икона Пятидесятницы, и, в принципе, это реализация в жизни иконы Святой Троицы, как она изображена у Андрея Рублёва, да? Это то же самое. Дальше можно продолжить аналогию таким образом, что, в принципе, если сфотографировать прихожан храма, которые живут общиной и которые любят друг друга, это тоже будет некоторым образом икона Троицы. Это реализация этого принципа. Вот. И действительно, вы правы, у нас есть знаменитый 42 стих 2 главы книги Деяний, где изложены как раз те самые принципы Древней Церкви, которые никто не может и не должен отменять, и которые при реализации и дают вот утоление душе человека того единства с другими, которое утрачено в грехе. Да, и они об учениках, они ежедневно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Вот преломление хлеба и молитвы мы более-менее усвоили, а учение апостолов и общение очень мало где реализуется. Может быть, этого и не хватает очень сильно в современной церковной, именно приходской жизни.
Скажите, пожалуйста, это то, о чем я в последнее время стал задумываться. Раньше мне казалось, что как-то это так, потому что это так должно быть, это потому что мы видим в примерах ранней церкви, потому что мы видим это как очень хорошие примеры современных храмов, хороших общин, где люди все вместе, где они что-то делают, где они собираются не только на службы, и на службах, и рады друг другу очень. Но так ли современная церковь про общины? Вот я вдруг начал об этом задумываться. Если раньше мне казалось, что это само собой разумеется, и то, что у нас после перестройки и возвращения к церковной жизни эти общины вновь стали появляться, и хорошие общины. Но вот в какой-то момент мне стало интересно, действительно ли церковь про общины.
Вы знаете, из огорчительного здесь то, что приходская церковная община и твое пребывание в ней не вечно. Есть какой-то подъем, есть какое-то срастание сердечное с другими людьми. Вот то самое единство, о котором в книге Деяний сказано, у многих верующих было одно сердце, одна душа. Но потом проходит время, меняют священника, или священник умирает, ты переезжаешь в другое место, и ты уже не можешь ходить в этот храм. И это никак не может быть, как твоя семья, там, как твоя жена и дети, там, или муж. Вот это не сохраняется так с тобой. И в этом есть определенная горечь. Но, наверное, у общины не цель создать вот такое какое-то сожительство всех. Это было в истории, да? Это было первое поколение иерусалимских христиан, когда все средства сбрасывались в общий котел, и апостолы кормили всех и распоряжались этим. И все жили одной общиной. Вот. Наверное, община дает возможность вкусить, что такое радость события с едиными тебе по вере братьями и сестрами, как отблеск будущего Царства Небесного. И в этом смысле община, с одной стороны, роскошь, которую сейчас мы себе можем позволить, а в 20 веке не могли себе позволить в советское время. А с другой стороны, община, роскошь, ведь можно прожить и без роскоши. Да? Можно. Есть люди, которым общинная жизнь не нужна, она ими не востребована. Поэтому мне кажется, что в любом храме естественным образом, как по природе присущая церкви община должна произрастать. Тот, кто хочет, в него входит, у нас тут так тоже на приходе. Тот, кому эта жизнь излишне не нужна, он к ней не готов.
А кто-то может зайти и выйти.
Да, зайти, выйти или зайти на какое-то небольшое время. Вот, он будет получать то, что хочет. Но вот за советское время, надо сказать, что вся приходская практика была строго заточена под одного отдельно пришедшего человека пожилого возраста женского пола. Вот, и она, конечно, не предполагала развитие общинной жизни.
Мы сейчас прервемся буквально на минуту. Я напомню, что сегодня в программе «Светлый вечер» протоиерей Фёдор Бородин, настоятель храма Косьмы и Дамиана на Моросейке, Марина Борисова, я Алексей Пичугин. Через минуту мы снова вернемся к нашему разговору.
«Светлый вечер. На радио «Вера».